Увидев сигарету у него во рту, она похлопала себя двумя пальцами по губам, прося и себе закурить. Так она, должно быть, всем своим прежним кобелям показывала. Дай-ка, мол, и мне тем же жестом. Он дал ей закурить и даже слегка передернулся от нового ощущения. Он ей теперь не отец, она ему не дочь, они и любовники. Неужели счастье? — Ну, — сказала Нина, не отрывая от него темного неподвижного взгляда. Он с готовностью покивал. — Сейчас, сейчас продолжим повествование. Он затянулся дымком и постарался перенестись на 20 лет назад, в тот весенний Магадан, где по улицам ползли туманы, над ними стояла робкая голубизна. Он постарался как можно ярче вспомнить ту, тогдашнюю Полину, и вдруг необычная мысль посетила его. А не потому ли все сотрудники управления так тянулись к этой даме, что она своей партийно-общественной активностью как бы придавала разумность, естественность и грязной преступной работе? Вот так подумалось. Грязной и преступной. Он разозлился. Откуда берутся такие словечки в мыслях? Из тех же источников, конечно, невольно проникают, из тех же гнилых углов. Мы не были преступниками. Мы выполнили свой долг. Рыцари революции, стыдиться нам нечего. И на плечишку этого нечего кивать. И без него немало героев дали органы пролетарской диктатуре. Но ничего. Подхожу к главным событиям, — продолжал он рассказ. Вызывает генерал. Передает документы на его отца, Бориса Евдокимовича Лыгера. Документы только что прибыли из центра, предлагается. Уточните анкетные данные полковника Лыгера, ибо обнаружились иностранные, точнее, французские корни. Среди документов написан от руки сигнал без подписи о близости Лыгера к безродным космополитам. «Сигнальчик, не твоя работа?» — спрашивает генерал. «Знаем, Чипцов, все знаем и про тебя, и про мадам, но в данном конкретном случае не осуждаем». Разберись-ка с этими бумагами, а лагеря пришли ко мне. Сразу бросился из управления к Полине Игнатьевне. Нет, я не писал на Бориса Евдокимовича. Не скрою, недолюбливал. Желал полного обладания таким замечательным товарищем, как Полина Игнатьевна. Ясно понимаю, неизбежный арест полковника ударит и по его жене. Вбегаю. Перед моими глазами Полина Игнатьевна занимается с крошкой, то есть с тобой, Нина, изобразительным искусством. Показывает картину Репина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану и рассказывает об истории создания мирового шедевра. Незабываемый момент. Луч солнца падает на синее крабдышиновое платье Полины Игнатьевны. «Полина Игнатьевна, вы должны немедленно подать на развод. Ваш муж — предатель». Суровое было время, Нина. Многим казалось, что мы, работники органов, лишены человеческих чувств. Неверно. Быть может, я излишне резок был, но только от желания спасти Полину Игнатьевну. Готов был немедленно подать рапорт о переводе на трассу или на материк, забрать вас, уехать. Полина не поняла. «Как вы смеете, шантажист? Убирайтесь!» «Полина, твой муж не лыгер. Он лягер, он скрывает свою национальность. Он француз, есть не еврей. Лягер!» «Лягер! Лягер по-французски война! Не мне тебя учить!» «Лягер! Лягер!» — вдруг дико закричала она. «Папашка! Папашка! Французиш!» — упала затылком на паркет. Чипцов на миг закашлялся. Вот он и рассказал все. «Дочки! Все-все! Почти все!» «Нет, про хохот Полины Игнатьевны уже не расскажет. О таком страшном хохоте словами не расскажешь. Он не слышал даже на допросах. Вот так началась ее болезнь. Вечером пришел твой отец, мы объяснились. Он был потрясен разговором с генералом. Согласился отдать мне парализованную Полину Игнатьевну и тебя. Собрал вещи, утром отбыл на трассу. Его не арестовали, только сняли с занимаемой должности. Была уж весна 53-го, уж запахло хрущевской гнилью. Чипцов разволновался, взял еще сигарету, зашагал по комнате, давя на паркет всем своим центнером. Вдруг он вспомнил, как тяжело качался под его тяжестью пол в завальном бараке на окраине Магадана, к когда еще в 49-м брали матерую троцкистку, Мадонна Рафаэля, латунные католические кресты, книги реакционных писателей. Других подробностей ареста он не помнил. «Надень штаны», — услышал он вдруг чей-то чужой голос. «Что?» — он вздрогнул, обнаружив свою наготу. «Штаны надень. Противно», — сказала Нина, его девочка. Он схватился за штаны, и увидел в зеркале отвратительного старика в зеленой офицерской рубашке, из которой свисал мохнатый седой живот и сморщенные темные органы в седом пуху. Старик с маленьким перебитым носиком и огромным зобом, с трясущимися от угодливости перед девчонкой руками, впервые сам себя увидел стариком и ужаснулся. Счастье лопнуло. «Упырь! Жаба! Не человек!» — кричал ему на допросе кавказский партизан Гуцалов. «Пусть все у тебя будет не по-человечески!» Подонок, поднявший руку на святыню, на родину, на Сталина, претендовал, видите ли, на человеческое обращение. А между прочим, все было в рамках инструкций. В конце концов, обращайтесь к инструкциям свои проклятия. Он подтянул ремнем живот, подобрался перед зеркалом, насупил брови, отгоняя призрак жалкого старика. «Не пугайте, не согнемся, боженькой вашим, не пугайте, нету его, а это существенно. С этого момента начинаем новую жизнь, товарищ подполковник в отставке. Деньги есть и наши, и валютные, и вот что самое главное. Найму сиделку для Полины Игнатьевны, возьму Нинку, накуплю ей в Березке всего, чего захочет, и уедем на 3 месяца на юг. А про напарника своего жалкого, из валютного притона, про лыгера паршивого, который перед каждым шведом унижается за крону, никогда и ничего не скажу. Нечего и знать про это ничтожество, помешанное на наживе, которому мало 2 гардеробных совместительств, еще и на чайке во дворце бракосочетаний промышляет, помешан на наживе, французик из Бордо. Сам буду девочки, и отец, и муж». Он обернулся. Она сидела теперь в углу, сжавшись в комок, и все смотрела на него непонятным взглядом. Должно быть, она не отрывала от него взгляда и тогда, когда он возился со штанами перед зеркалом. Непонятный, спокойный взгляд. Он хотел было уж поделиться с ней своими захватывающими планами, как вдруг в раскрытое окно с улицы влетел странный автомобильный сигнал, похожий на лошадиное ржание, и Нина вскочила, будто в ней отпустили пружину, и, прижав к груди кофточку, подбежала к окну. Чепцов тоже приблизился и увидел внизу новенький блестящий автомобиль «Жигули». Так и есть. Недаром народ зовет эти автомобильчики «Жидулями». Из автомобиля вылез Аристарх Куницер. Да еще какой, видите ли, шикарный, в сером, понимаете ли, костюме, в галстуке с толстым узлом, эдакий свежачок-англичанин, как будто не был на нем смирительной рубашки, как будто не алкаш, а действительно ученый, талант, нужный народу кадр. А далее началось нечто, показавшееся Чепцову нелепым сном. Движения, звуки, дуновения, запахи — все было полно непонятного зловещего смысла. Был теплый, погожий вечер, а Куницер под окнами снимал с носа затемненные очки. Сверху, снизу, сбоку неслись эстрадные песни, в основном зарубежные, а Куницер внизу помахал Нине рукой и направился к их подъезду. Загорелись закатными отблесками дома за массивом лесопарка. А в голову пришла ужасная догадка. У Нинки с Куницером связь. Лесопарк, полный ласковых крошек, трепетал верхушками, а Нинка мимо пронесла с пулей и выскочила из ванны уже в джинсах своих и в обтягивающей рубашке, вцепилась гребнем в спутанные космы, закусила губу. Ветер залетел в квартиру и принес с собой запах блаженного юга и забытого отрочества. И оттуда, из отрочества, выплыла следующая картина. Вожделенная оторва. Жена председателя ГУПЦИКа проезжает мимо мальчика в громыхающем Покарде. Затем в квартире появился Куницер, и был тут же схвачен за рукав Ниной и влеком ею к выходу, дабы не услышал постыдный крик «Лагер! Лагер!». Крик все-таки раздался, и в нем послышался Чепцову оттенок торжества. Впервые послышался в бессмысленном крике какой-то оттенок чувства. Куницер от этого крика вздрогнул и застрял в дверях. Медленно, будто в кино, он обернулся и увидел в углу прихожей хозяина, еще не вполне заправленного, с расстегнутой ширинкой и болтающимися рукавами. Сильное чувство полыхнуло на лице псевдоученого и застыло отвратительной гримасой. — Вы, — проговорил он, — Чепцов ваша фамилия? — Не ошиблись, Аристарх Аполлинарьевич. Тихо, но внятно сказал Чепцов и сделал приглашающий жест на кухню. — Что ж, торопитесь. Прошу на чай. Домашнее варенье, земляника, сам собирал. Ниночка варила. —